радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 27 августа. Сегодня мы говорим вот о чем. Вчера вечером Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии на востоке Украины, в частности, на южном фланге Очеретинского выступа и в Песчаном Харьковской области. Также агрессор, по данным аналитиков, продвинулся в Новогродовке, последнем относительно крупном населенном пункте по дороге к Покровску. Судя по карте проекта, только северо-западные окраины города остаются под контролем. Третья отдельная штурмовая бригада с позывным «Дацик» сообщил утром 27 августа в своем телеграм-канале о полной оккупации города Российской Федерации. Прямая речь. То, что произошло с Новогродовкой, и то, что произойдет с Селидовым, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретина породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас, написали аналитики проекта Deep State о ситуации в Новогродовке. Я напомню, что Покровское направление уже несколько месяцев – самый горячий участок фронта в Украине. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил о 60-ках штурмов агрессора тут, в частности, в районе Новогродовки. Deep State сообщал о том, что Россия зашла в крайние дома Новогродовки всего 5 дней назад, а именно 22 августа. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, как России удалось так быстро захватить Новогродовку и в чем параллель с захватом Очеретина, на что намекает Deep State. Открыт ли теперь путь Российской Федерации к Покровску? И на что рассчитывает агрессор, продолжая атаковать энергетику Украины? С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и эксперт по энергетике, аналитик энергорынков Максим Белявский. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайберы и телеграм. Они работают в текстовом режиме. Номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. И ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Сначала смотрим, что произошло на фронте в Украине.
Бахмут. В районе Северска агрессор, по данным Генштаба, повторил штурмы в направлении Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжил штурм Часовьяра. Атаки в населенных пунктах к северу и к югу от него в эти сутки не проводил, как и на южном фланге Бахмута. Продолжается атака на Торецк, Нью-Йорк и Пантелеймоновку на стыке с Покровским участком. Deep State видит прогресс войск РФ в Пивничном. Западный край Донецка. На Покровском участке было 60 штурмов за сутки. Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калинова, Михайловка, Мемрик, Гродовка и Карловка. Deep State в этом районе фиксирует захват Птичьего, продвижение агрессоров Калинова, Карловки, Мемрики, Михайловки, Новогродовки и селе Красный Яр. На Кураховском участке под ударом Георгиевка, Константиновка, северная окраина Красногоровки, а также Гостры. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке силы обороны отразили атаки под Глушковкой, Стельмаховкой, Новосиновой и Андреевкой. Есть прогресс войск РФ в Песчаном, где выступ продолжает расти. На Лиманском отбито наступление РФ под Макеевкой, Грековкой, Дружелюбовкой, Невским, Новосадово и Торским. На юге Донецкой области атакованы районы Водиново, Причистовки и Угледар.
Военные инженеры показали, как делали проходы в минных заграждениях в Курской области. Видео 49-й инженерно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показал проект Deep State. Вы видите, там зубы дракона, несколько рядов были, но большую сложность наступления всегда представляют мины. Мы напомним, что в Запорожской области из-за мин вообще не удалось фактически наступление Украины в 2023. Здесь вы видите, как работают машины разминирования. Применяются реактивные снаряды для разминирования и минные тралы. Так пробивали пути украинские войска в Курскую область. То есть мы видим, что ВСУ сделали выводы из относительно неудавшегося контрнаступления прошлого года. К нам по связи, по скайпу присоединяется офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. Самый горячий Покровский фронт. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, если так можно сказать, добрый.
Давайте начнем с традиционного вопроса. Он банальный, да, но очень важный. Что у вас там сейчас происходит?
Ну, вы показали карту, вы показали то, что там происходит. Не буду подтверждать, но вы показали. Значит, враг же также, точно так же смотрит эти карты, смотрит новости, смотрит все. Ну и как бы не хотелось бы давать ему даже малейшего шанса что-то узнать новое или больше и так далее. Значит, у нас, скажу так, что непосредственно там, где бригада держит оборону, практически особых подвижек нету в направлении нашей обороны. Вот. То, что вы показали, это печально, это больно, это абсолютно, несколько дней назад мы еще там ездили, ходили, выполняли какие-то задачи. Вот, сегодня там уже топчется враг. Вот, и здесь есть куча, большое количество субъективных, объективных причин, почему так случилось. Но я хотел бы все-таки обратить внимание слушателей всех на том, что отступление, иногда отступление, и много раз были такие случаи в истории, это, опять же таки, военная операция. Правильное отступление, когда не образовываются котлы, когда, личный состав имеет возможность отойти и закрепиться на новых позициях, значит, так необходимо. И ругать можно там командиров, генеральный штаб там, и так далее, но представить на секунду вот этого противника, который во много раз нас больше, у которого много раз больше той же артиллерии и тех же снарядов, во много раз, повторяюсь. Вот, и поставить, пусть каждый критик, который сегодня критикует, поставит себя на место любого командующего и попробует себя представить в роли командующего. Вот как оно происходит. На практике скажу так, что мы, каждое это подразделение, оно понимает там свой участок обороны, понимает задачи, которым ставит командование. И вот говорю открыто, мы практически круглосуточно, идет у нас работа и по укреплению позиций, и по тому же минированию, и по, планированию штурмов. В отдельных моментах мы также проводим штурмы, несмотря на то, что, грубо говоря, основная задача – это оборона рубежей.
Контратаки, да, такие локальные, вы имеете в виду, Сергей?
По обязательному порядке мы отбиваем позиции иногда и так далее. Но они волна за волной посылают свой личный состав, который они абсолютно не жалеют. Абсолютно не жалеют. Они им рассказывают, в чем преимущество врага перед нами. Знаете, основное? Основное – это ихняя ложь. Ложь, которая ихнее командование, ихнее политическое руководство рассказывает своим подчиненным. И вот тем самым мы же не можем рассказывать нашим солдатам, каждый командир, рассказать о том, что сейчас у нас мы получили 500 F-16, значит, 1000 там Брэдли и так далее. Вот. Мы же это не можем рассказать, потому что это не будет соответствовать правде. У нас где максимально можно по всем источникам, каждый страничка интернет, каждый человек, каждый посадовая особа, как мы говорим, значит, имеет право высказать свою точку зрения, там, как он видит и так далее. А у врага это нет, у них строго цензура, строгое одурманивание, запугивание своего личного состава, повторяю, и причем вот эти вот, которые они устраивают казни публичные еще, это что? Это в 21 веке. Вот это надо учитывать. Вот именно вот таким оружием они и, продвигаются. Но точки еще здесь не поставлены на Покровском напрямке. И я почему-то есть у меня такие мысль о том, что интересное только будет впереди еще. Я не имею в виду сдачу Покровска ни в коем случае.
Если что, мы не осуждаем, мы описываем Сергея, потому что прекрасно понимаем, в каком положении сейчас украинские защитники на Покровском направлении. Там есть цифры, до сотни тысяч личного состава только. Мы уже не знаем, сколько там действительно и бронетехники, и стволов, сосредоточено только на этом направлении. Это главное направление удара, и поэтому все можно понять. Действительно, любая тактика, она на усмотрение командиров и генерального штаба. Сергей, вы коснулись уже этого немножко. Мы видим там в Новогродовке достаточно тяжелая ситуация. По карте, если смотреть, это такой последний бастион перед Покровском. Вы бы с чем сравнили эту оборону Покровска? Я думаю, что она рано или поздно начнется, да, непосредственно с самого города. С Авдеевкой, Бахмутом отдельно это будет история.
Я думаю, что абсолютно отдельно абсолютно. Почему? Потому что, все-таки у нас появилось много нового на вооружении. все-таки у нас есть примеры успешных операций, в том числе и на территорию этой Российской Федерации, я имею в виду Курск, Брянск и так далее. Вот. Большая работа проведена в глубоком тылу врага, я имею в виду по их аэродромам, нефтебазам и так далее. Оно не может не сказаться, оно рано или поздно все равно скажется. Это нужно учитывать. Вот сейчас, мне кажется, надо просто понимать. Задача сдать Покровск нет, абсолютно. Никто не мыслит. Даже те люди, которые остаются в Покровске сегодня, когда беседуют, вчера я говорил, сегодня, они верят, что мы Покровск не сдадим, что мы не отойдем с Покровска. Люди верят. А это вот самое сильное вдохновение именно от людей, когда звучит. Понимаете, смотрят, и это очень ответственное мероприятие, когда люди смотрят на тебя и понимают, что вот мы не хотим уезжать, мы будем до последнего, сколько можно, но будем здесь с вами и так далее. Вот задача какая? Задача максимально не подпускать их ближе к городу, несмотря на то, что они сунут. Вот что мы, в принципе, сейчас стараемся делать, чтобы не было возможности у них активно обстреливать город с той же артиллерии, как они любят это делать всегда. Вот. Поэтому фронт здесь, скажем так, довольно широкий. Вот. Развернуться есть где. Все дорожки, пути логистические нам хорошо известны. Вот. Будем посмотреть.
Действительно, сегодня во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, было очень вопросов по поводу Покровска. Действительно, я вам сказал, что несколько раз в день созванивается, держит контакт с главкомом Александром Сырским, и туда постоянно перебрасываются подкрепления. Это мы сейчас тоже услышали от Сергея, что направление не забыто. Сергей, спасибо вам огромное за ваше время. Сергей Цеходский был вместе с нами, офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, самый горячий участок фронта, Покровское направление. Мои коллеги с канала «Настоящее время» побывали на позициях полицейской бригады «Людь» под Трецком. Там тоже тяжелая ситуация, по сути, идут городские бои. Мои коллеги спросили, как на одном из трудных фронтов относятся к операции, которую Украина сейчас проводит в Курской области. Принесет ли это пользу фронту в Украине?
К артиллеристам из полицейской бригады «Людь» — это ярость по-русски, нужно добираться, пока еще темно. В этих густых зарослях на Трецком направлении позицию найти непросто. Но на кофе перед рассветом мы успели.
А три в одном есть же?
Три в одном нет, есть только обычная изучёнка.
А изучёнка есть?
Да.
Но насладиться горячей кружкой после прохладной ночи бойцам не удается. Есть цель и команда к бою.
На даний момент дуже активно ворог атакує, намагається просуватися. Артилерійські бої йдуть цілодобово.
Поки стріляли, кофе вже остыл. Нужно знову ставити чайник. Некоторые бойцы прячут лицо. Їх дом під окупацією. Но для них це главная мотивація – сражаться.
Приходять гості до родичів, запитують, де я, що я роблю, де роблю. Щоб не знали ніхто.
Кожен день думаю повернутися додому з першого дня війни. Мы повернемся, все будет добре.
В составе артиллерийского экипажа женщину встретишь нечасто. 11 лет Светлана работала следователем. Расследовала убийства и нанесение тяжких телесных. Пришлось работать и на деоккупированных территориях. Как раз после этого и решилась пойти в боевое подразделение.
Працюючи слідчим, з'їздила в складі зведеного загону поліції в Херсонську область. Побачила там, що залишається після окупації, почула розмови людей, і вже поїхавши зі зведеного загону, то я вже остаточно прийняла рішення.
За кофе тільки і розговорів, що о Курській операції, о її розвитті і можливих последствиях для Восточного фронту, де зараз складніше всього.
Всі розуміють, що відбувається щось таке нове, не на нас, а ми.
Радіємо, то, що наші війська змогли щось трошки добитися, відкинути ворога. Усі дуже довольні цими подіями. Навіть дуже багато наших побратимів, які також хочуть туди попасти, там допомогти, на чужій території, як то кажуть.
Сприймається десь на
відсотків 200. Правильно зробили вони. Давно вже треба було атакувати їхні території.
Після прориву російської границі, здесь, на турецькому направлении, поки що легче не становится. Противник продовжує давить. Но бойцы бригады «Людь» надеются, що, возможно, со временем його хватка почне ослабевать.
Я думаю, в майбутньому стане значно легше. Коли наші закріпляться на тій території, ну, можливо, там буде більше переброска звідси туди, ніж зараз. Вони поки що не усвідомлюють ситуацію, яка склалася на даний момент. Сподіваємось на краще.
Организация «Репортеры без границ» готовит иски за атаки на журналистов в Краматорске. Об этом в комментарии моей коллеги Татьяне Забаштанской сказала Жанна Кавелье, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ». Я напомню, что в результате российского удара по отелю в Краматорске в ночь на воскресенье погиб сотрудник съемочной группы Reuters Райан Эванс. Оператор Иван Любешкирдей был тяжело ранен. Еще четверо медийщиков пострадали. Вот что сказал об этом представитель «Репортеров без границ».
Reporters Without Borders condemns the death of Reuters safety advisor.
Организация «Репортеры без границ» осуждает смерть консультанта по безопасности Reuters Райана Эванса и обеспокоена здоровьем двух его коллег-журналистов, которые были ранены в результате российского ракетного удара. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Мысленно мы с жертвами удара и их семьями. На данный момент мы не можем утверждать, что отель стал целью из-за того, что в нем жили представители медиа. Но с уверенностью можно сказать одно. С самого начала войны журналисты и их команды стали целью для российской армии из-за их работы. Они пытаются не дать журналистам показать, что происходит непосредственно на месте событий. А это является нарушением международного права. Именно поэтому «Репортеры без границ» призывают начать расследование и идентифицировать виновных. Организация уже подала 8 исков в украинские суды, в Международный криминальный суд и в 2 суда Франции. Дело по атаке на журналистов Reuters станет частью нашего следующего иска. В случае с журналистами Reuters я не думаю, что там была проблема с несоблюдением правил безопасности, ведь с командой был консультант по безопасности. Но в любом случае лучший совет – быть осторожным на каждом этапе вашей работы, ставить под вопрос все свои действия и подумать, стоит ли этот репортаж той опасности, которой вы себя подвергаете. Но это вопросы, на которые журналист может дать ответ вместе со своей командой и ньюзрумом, конечно.
С нами военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Александр, сегодня президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию украинским журналистам. Естественно, в воюющей стране большинство вопросов и тем касались войны России против Украины. Вы бы на что обратили внимание? Какая-то новость для вас прозвучала? Может быть, это оценка президентом ситуации на Покровское направление? Очень много было вопросов про Покровск. Может, Курская операция? Там, судя по всему, президент планирует использовать ее как козырь в будущих мирных переговорах с Российской Федерацией. А может, новость о том, что Украина впервые использовала собственную баллистическую ракету?
Все это достаточно интересные темы, и всему можно уделить внимание. Скажу так, практически, ну, давайте про баллистическую ракету. Это действительно очень важный момент, когда Украина официально подтверждает то, что у нас есть готовая разработка баллистической ракеты, которая работает, которая действует, которая испытана в реальных боевых условиях. До того у нас был проект, очень хороший проект, ТРК «Гром-2».
«Сапсан», так называемый, да, другое название?
Ну да, можно и «Сапсан», но это больше противокорабельное, но не важно. И в целом этот проект как раз достигал своего завершающего этапа на момент полномасштабного вторжения в Украину. Конечно же, реализовать его полноценно было уже невозможно после полномасштабного вторжения. Но я не удивлюсь, если окажется, что та баллистическая ракета, про которую говорил президент Украины, это именно ракета, базирующаяся на изначально архитектуре «Гром-2». Помимо всего прочего, конечно же, Курская область, ей уделялось много внимания в том плане, а что с ней будет дальше. Ну и на самом высоком уровне, ну, во-первых, был доклад от генерала Сырского, и благодаря ему, опять-таки, мы услышали то, что нам разрешено было услышать, то есть мы это тоже должны понимать. То, что озвучивается для открытых источников, для журналистов, это не совсем то, что является на поле боя де-факто по состоянию на сейчас. Но мы услышали именно то, что расширяется зона контроля, увеличивается количество контролируемых населенных пунктов. И то есть россияне, несмотря на то, что сконцентрировали действительно там большое количество сил и средств за последние две с лишним недели, они не могут стабилизировать линию боестолкновений. Ситуация с Покровском, она многих сейчас беспокоит, особенно в связи с тем, что россияне продолжают продвигаться даже там, где, в принципе, должны были затормозить, поскольку там сложные возникают такие рельефные особенности местности, связанные с природными преградами, искусственными преградами. И тем не менее они продолжают движение. Покровское направление практически всех волнует эта проблематика. Что не так? Почему там, где они должны тормозить, они на самом деле продолжают движение, иногда даже с ускорением? То есть темы озвучены максимально по... Ну, я прекрасно понимаю, что такое там гриф секретности, да, когда нужно сохранять вот эту тайну. Но максимально то, что открыто можно было озвучить, было озвучено. Поэтому это было очень важно на данной, скажем так, пограничном каком-то моменте войны, когда мы переходим, во-первых, от стратегии оборонного типа еще и к наступательной стратегии, то есть одновременно оборонно-наступательная. В зоне боевых действий в Украине мы по стратегии обороны действуем, на территории Российской Федерации наступательно. И, помимо всего прочего, расширение средств поражения, возможностей нашей дальнейшей деятельности против врага, чтобы склонять его к поражению, признанию своего поражения и капитуляции. То есть максимально открыто прошло это общение, на мой взгляд.
Я вас по карте еще подробно спрошу, что успеем обсудить, а я вот еще вернусь к «Грому-2», этому проекту, если действительно это реализованный проект, ну, тот, на том прототипе, на котором были испытания остановлены, это какой дальности идет речь? Ну, чтобы мы понимали, да, тут же не будет каких-то красных линий теперь. Украинская ракета, какие проблемы, можно бить куда хочешь по территории России.
На момент, когда создавался «Гром-2», у него была дальность поражения 500 километров. Я думаю, что если использовалась именно база именно этой баллистической ракеты, то с учетом нынешних технологий и возможностей эти параметры в значительной степени возросли. То есть до Москвы достанем.
Вчера вечером проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии. Ну, как мы видим, в основном это все происходит на Очеретинском выступе. Есть другие тревожащие участки, но, тем не менее, Очеретина, там движение продолжается. И такое впечатление, если смотреть на динамику, оно только ускорилось. Хотя президент сегодня во время пресс-конференции отрицал это, говорил, что Курская операция позитивно повлияла на военную ситуацию под Покровском. Ну и самая тревожащая такая ситуация, я так понимаю, в Новогродовке. Там уже есть сигнал о том, что вполне возможно вооруженные силы Украины вышли из этого города. Например, об этом написал боец 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Дацик» сегодня утром 27 августа. Ну и проект Deep State там оставил светлый, только вот северо-западный, как видим, окраина этого города, и написал следующее. То, что произошло с Новогродовкой, и то, что произойдет с Селидовым, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретина породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас, написали аналитики. Вы упомянули, да, что есть такое продвижение на Донбассе, несмотря на рельеф и местность. Там возле Новогродовки также, по-моему, возвышение. Вы это имели в виду? Что там произошло, как вы считаете, на Новогродовке? 5 дней прошло, если судить по карте Deep State, с момента, когда россияне зашли в этот город, и, возможно, сегодня они его оккупировали или почти оккупировали.
Что произошло, мне сложно сказать, что произошло. Мне это неизвестно. Я думаю, что именно военнослужащие подразделения, которые на местах, они намного лучше меня знают, что произошло в городе, который должен был превратиться в настоящий ад для российских оккупантов. поскольку Новогродовка и Гродовка – это два населенных пункта, которые между собой создают оборонный рубеж для, на подступах к Покровску. За Новогродовкой, за 10 километров Покровск, в принципе, по прямой. И действительно, они размещены очень интересно. Гродовка, например, имеет природные преграды в выгляде, ну, той же самой речки Журавки. И силы обороны Украины, отходящие за, на правый берег Журавки и уничтожая за собой все мосты, по сути, отрезают россиян от возможности безболезненно перебраться на правый берег. Яркий пример – Часовьяр. Часовьяр и канал, в который буквально россияне уперлись и не могут уже который месяц подряд закрепиться на правом берегу канала. То есть в Гродовке происходила бы точно такая же самая ситуация. А ниже Гродовки – это сеть не только самой Журавки, это сеть каналов, это сеть водоемов, которые каскадного типа, которые позволяют удерживать эту местность из-за ее сложного рельефно-ландшафтной структуры. И там тоже довольно-таки сложно российским оккупантам было бы прорваться. Но замыкается все это. Гродовка, Журавка, каналы, водоемы, каскады. Все это замыкается на Новогродовку, которая представляет собой уже преграду искусственного типа. Железные дороги, железнодорожная развязка, шахты, Терекон, два Терекона высотой по 90 метров, которые представляют собой идеальные огневые точки, высоты. И все это на фоне именно железнодорожного узла, к которому довольно-таки сложно было бы подойти с учетом специфики самого города. Но практически меньше, чем за неделю, осуществляется прорыв глубиной 3,5 километра у российских штурмовиков, которые буквально идут по железной дороге и выходят на железнодорожный узел. И я не понимаю, как это произошло.
Ну, если верить намеку Deep State, параллельным с Очеретина, вполне возможно, не очень удачно была проведена ротация на этом участке фронта, и агрессор поймал на этом моменте. Ну, действительно, мы с вами, Александр, не можем об этом знать. И, наверное, со временем это станет известно. Ну, так что, получается, если Новогродовка оккупирована или в ближайшее время оккупирована, ну, там, если смотреть западнее, нет уже крупных населенных пунктов. Битва за Покровск?
Постепенно, да. Поступательно начинается битва за Покровск. Если в течение ближайших суток пойдет железнодорожный узел и Терриконы, то да, это прямой путь на Покровск. Это 10 километров, которые могут затормозить российские подразделения на буквально пару недель. Но, в принципе, в конце сентября, начале октября, если все будет идти по точно такому уже самому сценарию, какой происходил последние несколько недель, то конец сентября, начало октября начнутся уже бои за Покровск.
А вот мы карту сейчас смотрим, там такая интересная особенность. Сегодня утром Генштаб сообщил о том, что на Вреломском направлении Россия совершила 22 штурмовые действия в направлении Водиново, Угледара и вблизи Причистовки. Во время штурма активно действовала бронетехника. Ну, это достаточно горячо. А что, если они попадут не на Покровск, а на Курахово? Вот видите, они пытаются прорваться из Угледара и Новогродовка. Это удобно или все-таки Покровск преимущественная цель, как вы думаете?
Там достаточно ресурсов, чтобы отдельно осуществлять операции в районе Угледара и на Кураховском направлении. То есть там достаточно у них ресурсов. Сейчас они пытаются выйти на Водяное для того, чтобы перерезать по трассе 05-32 с севера подступы к Угледару. То есть они пытаются таким образом охватить Угледар не только с юга, но еще и с севера. А Кураховское направление у них, в принципе, остается приоритетным, но я думаю, в ближайшее время они будут пытаться полностью установить контроль над Красногоровкой, что и делается. То есть, опять-таки, окраины Красногоровки не контролируются российскими оккупантами, и для себя открыть направление на село Острое, которое позволит продвинуться по прямой вглубь непосредственно данного направления. То есть это довольно-таки предсказуемый и вполне логичный будет с их стороны маневр.
Да, сегодня как раз украинский генштаб сообщал об боях в районе Гострова. Ну и еще одна точка на карте, которую я хотел бы вас попросить прокомментировать, это Песчаная Харьковской области. Ну там тоже, если посмотреть на карту, можно видеть, что вот есть такой выступ в районе Песчаного. И фронт там проходит по реке Оскол в районе Лимана Первого, где тоже происходят штурмы. Ну, тут тоже очевидна тактика, да, обрезать, ну, такой мини-котел создать. То типа того, что вооруженные силы Украины создали для россиян Курской области по реке Сейм, тут они попытаются такое провернуть дело с Осколом, да, и взять таким образом Купянск.
Вполне возможно, что да, и в целом для них сейчас является задачей, уже давно они пытаются реализовать эту задачу, это выход на левый берег реки Оскол. И только вот в районе Песчаного у них появился этот аппендицит, а в целом Лимано-Купинская ось, она достаточно стабильная, она достаточно стандартная, если так посмотреть по всей Лимано-Купинской оси, у них нет какой-то проблематики с флангами. И глядя на этот аппендицит, смотришь, он будет продвигаться дальше в чистом поле, опять-таки, до левого берега, а уже препятствий от Песчаного нет. То есть это несколько километров в чистом поле продвижения российских войск, которые могут быть в любой момент перерезаны с флангов. То есть, опять-таки, мы не видим здесь формирования сейчас полноценно флангов, как это положено быть. Они пытаются двигаться дальше, и было бы идеально их обрезать. Но если на это силы и средства, и будет ли это сделано, вопрос, поскольку мы говорили о Торецко-Покровском направлении, а ведь в Торецко-Покровском направлении тоже аппендицит образовался, без формирования серьезных флангов. И его вполне возможно было бы обрезать, но этого не происходит.
Уже поздно, да, Сочеретина это делает, там они разрослись, ну, этот выступ разрослись.
Нет, Сочеретина нет, а вот именно по реке Волча, Карловское водохранилище, Карловка, это вполне возможно было бы делать даже раньше. Но опять-таки, значит, для этого нет соответствующих сил и средств, или же есть какие-то иные причины, почему это не было сделано.
Ну и спрошу вас об обстрелах. Сегодня снова тяжелая ночь и тяжелое утро для всей Украины. Россияне атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа «Шахет». 5 крылатых ракет и 60 беспилотников удалось уничтожить, сообщил командующий воздушных сил генерал-лейтенант Николай Лещук в Телеграме. Но это после вчерашнего впечатляющего масштабного обстрела. Ну, по сути, наверное, на втором месте он по своему масштабу после 24 февраля 2022 года. Вцепилась Россия в энергетику. Давайте еще раз напомним, а это военная цель, это военно-политическая цель. На что они рассчитывают? Они рассчитывают на то, чтобы там замедлить украинскую оборонку, производство, там, не знаю, украинского оружия, включая, допустим, ракету «Поляныця», да, или эту баллистическую ракету. Они рассчитывают на то, что украинцы начнут молить Зеленского о переговорах с Российской Федерацией. Какая стратегия? Они тратят огромные суммы на вот эти вот обстрелы.
Да, это не причина обвалить наш военно-промышленный комплекс. Между собой это не взаимосвязано, поскольку он большинство наших предприятий ВПК, они энергонезависимы. Что же касается всех остальных целей, это террор против гражданского населения. Да, действительно, террор против гражданского населения с целью, чтобы мы призывали, вышли на улицы, начались протесты, и мы начали призывать Зеленского, давай прекрати это все, скоро зима, мы не хотим замерзать, нам холодомор сейчас устроят, угрожают россияне устроить холодомор и блэкауты. То есть для них вот именно это является основной целью. Конечно же. Террор ради того, чтобы на правительство Украины доверили. Только они как-то до сих пор не могут понять, что это наоборот делает украинцев еще более обозленными на россиян. И тем более создает вот именно такой морально-психологический настрой, что нет, вот никаких переговоров добивать до конца оккупантов. И в целом большинство именно так и мыслит сейчас. Кроме того, подобного рода удары расширяют возможности Украины в переговорах с нашими международными партнерами по созданию либо защиты от таких ударов, либо ответных действий. То есть дипломатическому сектору все же, как бы это, конечно, возможно, хладнокровно не звучало, но дипломатическому сектору проще будет получать согласование на применение того или иного типа западного вооружения по территории России.
Кстати, там пишут американские СМИ, по-моему, «Политика» написала сегодня, что Украина отправляет очередной раз делегацию в США для того, чтобы говорить о нанесении американским оружием по конкретным целям на территории Российской Федерации, то есть везут вот этот список целей в Вашингтон, чтобы показать его администрации Байдена. Ну, там были уже такие новые отговорки от администрации Байдена, что, мол, Россия отвела и самолеты, и другие стратегические объекты от украинской границы, атакамцы не достанут, но Украина, видимо, имеет какие-то цели. У меня вопрос такой к вам. Насколько выросли шансы сейчас на одобрение со стороны Вашингтона на нанесение атакамцами ударов по территории России? Я имею в виду после Курской операции. Там же эти вот красные линии пресловутые, да, бояться стали меньше, видите эти сигналы или пока нет?
Да, в принципе, есть определенная реакция. Даже СМИ, консервативные там СМИ и прочие, американские, они обратили на это внимание, что какая реакция у России была на то, что происходит у нее в Курской области. Поэтому я скажу так, шансы у нашего дипломатического сектора в вопросах согласования ударов по территории России выше, чем это было, например, в начале этого месяца.
Посмотрим на результаты. Еще такой вопрос к вам. Сырский сообщил, что 30 тысяч своих солдат Россия стянула на Курское направление. На что это хватит? Много это или мало? Мы уже много обсуждали, откуда стянуло, да, таких второстепенных участков фронта, но вот эта вот группировка, она остановить украинскую группировку там может, стабилизировать фронт хотя бы, такой план минимум, я так понимаю?
Да, затормозить это может, линию боестолкновений по некоторым локациям они стабилизируют. Но все же есть некоторые направления, по которым они не смогут отработать. Например, это Глушковский район. Это Глушковский район, который сейчас находится в изоляции, и там эта группировка никак не сможет помочь. А с другой стороны, эта группировка аналогично никак не сможет помочь, если вдруг где-то произойдет нечто похожее, как и в Курской области, но не в самой Курской области. То есть, опять-таки, она исключительно для стабилизации линии боестолкновений на определенном участке. И им является именно Курская область, откуда заходили силы обороны Украины, и ту территорию, которую они контролируют. И то не факт, что эта стабилизация произойдет вот буквально прямо сейчас. Нет, абсолютно. Поскольку для этого тоже нужен необходим период времени, перегруппировка, подготовка и так далее и тому подобное.
А что там с этим Глушковским районом? Там, где мосты уничтожили через реку Семь, есть какая-то информация? Понимаю, да, трудно об этом судить, наверное, за это военкоры только пишут.
Да, об этом пишут только вот эти вот все так называемые военкоры. Но судя по той тональности, которую они озвучивают, там все плохо.
Спасибо большое вам, Александр. Были очень рады с вами пообщаться, как всегда. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы покажем, как на фоне интенсивной войны украинцы отдыхают этим летом. Мои коллеги объехали курорты Украины от морского юга до запада. Вот что рассказывают отдыхающие люди.
Большинство из Киева, со столицы приезжих. Есть из Николаева парочка. Со столицы. От нас именно на пляже со столицы.
А що розповідають? От ви кажете, що минулого року боялись через війну, а зараз же теж війна.
Ну, зараз от людям вже немножечко понадоело, вони вже все одно, несмотря ні на що, вибираються. Вже надоїлося і домах, приїжджають в Одесу відпочити к нам на Чорне море. Мужчини є, в основному, непризовного возрасту, молодих парней мало.
Чоловік наразі зі сходу приїхав, тому ми приходимо на відпочинок майже щодня.
Да. Зараз відпустка, трошки знали відпочити. Скоро назад їхати не хочеться.
Яка у вас програма відпочинку тут?
На морі програма відпочинку – це зараз покупатися, далі поїхати до знайомих, на другий пляж відпочити, а далі що в нас? Устриці.
А як вам цей контраст дається? Бо морально часто чую, що дуже важко, коли повертаєшся з фронту і тут бачиш щось таке життя. Як ви це переживаєте?
А я більше до родини повернувся. І я знав, що тут таке. Я знав, що тут таке відпочивають, і ти це бачиш. Трошки важко, я більше до цього лояльно відношуся. Кожного своя доля, кожного вибирає своє.
Присоединяется к нам аналитик энергетических рынков и эксперт по энергетике Максим Белявский. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
Слава Украине, дякую за запрошення.
Героям слава. Максим, у нас с вами несколько минут есть, но очень хочется коснуться одной темы. Там постоянно пылает на территории Российской Федерации. Ну вот, наблюдаем мы уже, я так понимаю, там 10-й день пожар в Ростовской области на одном из, я так понимаю, нефтехранилищ Российской Федерации. Ну а сейчас взрыв произошел 26 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Сообщает Reuters, что этот взрыв вывел из строя почти половину мощностей этого предприятия. Вот что снимают жители вокруг. Ну и я вот читаю про этот омский НПЗ. Он один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. И вышла из строя, сообщают, одна из двух крупнейших установок первичной переработки нефти. Максим, много говорилось о том, что все как-то это такое покусывание и фактически не замечает этого Российская Федерация. Ну, там ввела эмбарго на вывоз бензина, что-то такое. А это, я так понимаю, уже солидный удар по нефтепереработке в России?
Це доволі потужний удар по фактично найбільшому нафтопереробному заводу. Хотів би відзначити, що цей нафтопереробний завод випускає більше 50 видів різних моторних палив і супутніх продуктів нафтопереробної галузі. Загалом він переробляє в річному еквіваленті порядка 20 мільйонів тисяч тонн відповідно барелів нафти. Це фактично 8% від загальної потужності російської нафтопереробки в річному еквіваленті, тобто фактично десята частина цих потужностей зараз виведені з ладу. І я хотів би звернути на дуже цікавий, звернути увагу на дуже цікавий технічний такий нюанс. Установка АВТ-11 вона називається. Багато хто з експертів зазначає, що ця установка, ну, виведення з ладу цієї установки, фактично це виведення з ладу 50% потужності цього об'єкту. Я вважаю, що це виведення із ладу фактично всіх 100% потужності цього об'єкту. Це перший нюанс. Другий нюанс. Сама установка АВТ-11 фактично це сама сучасна система для первинної переробки нафти. І вона з точки зору відновлення, скажімо так, і введення, повторно введення в дієздатність дуже складна. На виготовлення аналогічного, скажімо так, прототипу знадобиться щонайменше від 6 місяців і більше. Я вже не говорю про монтаж, про інсталяцію. Ще плюс, я думаю, до 2-3 місяців. Загалом на відновлення наслідків і в відновлення фактично спроможності переробки знадобиться приблизно до 1 року часу. Це перший нюанс. Другий нюанс, власне, виведення такого гіганта нафтопереробки, як омський НПЗ, впливатиме в тому числі і на наявність продуктів нафтопереробки, тобто звичайних моторних палив на ринку, на внутрішньому ринку держави агресора, це теж потрібно розуміти. Відповідно, навіть 10% або зниження пропозиції на 10% на внутрішньому ринку призведе, на мій погляд, до зростання ціни приблизно на 15-20%. Беручи до уваги, що омський НПЗ з точки зору логістики брав таку головну участь у забезпеченні внутрішнього ринку, я вважаю, що плюс-мінус в горизонті 2-3 тижнів державі-агресора будуть підвищуватися ціни на пальне. Ну і відповідно, оскільки пальне, наприклад, в структурі вартості хлібу, молочних продуктів займає порядка 15-20%, мультиплікаційно будуть збільшуватися ціни на продукти харчування. Загалом ще така цікава деталь. Омський нафтопереробний завод, ну фактично він працює з 50-х років минулого сторіччя. По пам'яті його спорудили, або перші потужності були споруджені в 55-му році.
Угу. Ну і да, от ми показуємо ще кадри пожара в Пролетарське. Тож давайте об этом не забувати. Там пожарний борються з вот этим вот огнем вже 10 днів, потушить не можуть. Це теж, я так понимаю, каже, определенне влияние на ціну на нефтепродукти внутрі Російської Федерації. Максим, к сожалению, время заканчивается. Було много вопросов к вам, но на следующий раз были очень рады вас видеть. Эксперт по энергетическим рынкам Максим Белявский был вместе с нами. Ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели. оставайтесь с нами. Это час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Мы есть также во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.